Мари снова проснулась. Утренние часы прошли в бессознательной агонии, но теперь она совершенно отчетливо узнала Штайнера.
«Ты еще здесь?» — испуганно прошептала она.
«Я могу оставаться здесь сколько угодно, Мари».
«Что это значит?»
«Объявлена амнистия, и я подпадаю под ее действие. Ни о чем не беспокойся, я всегда буду с тобой».
Она недоверчиво посмотрела на него. «Ты говоришь так, чтобы успокоить меня?»
«Нет, Мари. Вчера действительно был опубликован закон об амнистии». Он обернулся к сестре, раскладывавшей что-то на столике в глубине палаты. «Скажите, сестра, верно, что со вчерашнего дня мне уже не приходится опасаться ареста?»
«Нет»,
— невнятно буркнула сестра. «Пожалуйста, подойдите поближе. Моя жена желает ясно услышать это из ваших уст».
Сестра продолжала стоять, склонившись над столиком. «Ведь я уже сказала...» «Пожалуйста, сестра, прошу вас», — прошептала Мари. Сестра молчала. «Прошу вас, сестра», — еще раз прошептала больная.
Сестра нехотя подошла к постели, больная напряженно смотрела на нее. «Так это верно, что со вчерашнего дня я могу приходить сюда когда угодно?»
«Да»,
— с трудом выдавила из себя сестра. «Мне больше не грозит арест».
«Нет, не грозит».
«Спасибо, сестра».
Штайнер заметил, что глаза умирающие затуманились. У нее больше не было сил плакать. «Значит, теперь все хорошо, Йозеф», — прошептала она. «Теперь, когда я могла бы тебе пригодиться, мне придется уйти».
«Ты не уйдешь, Мари».
«Я хотела бы встать и пойти с тобой».
«Мы уйдем отсюда вместе».
Некоторое время она молча глядела на него.
Ее лицо посерело, кости резко выпирали из-под кожи, а волосы за ночь утратили блеск и стали блеклыми, словно ослепли.
Штайнер видел и не видел всего этого. Он замечал лишь одно — ее дыхание не прекращалось. И пока она дышала, она оставалась для него Мари, его женой, овеянной отблеском молодости, памятью об их неразрывном союзе. Вечер вполз в комнату. В коридоре за дверью то и дело слышалось вызывающее покашливание Штайнер-Бреннера. Дыхание Мари стало каким-то плоским и совсем слабым, затем прерывистым. Наконец оно стихло, как уснувший легкий ветерок. Штайнер держал ее руки, пока они не похолодели. Он умирал вместе с ней. Когда он встал, чтобы выйти, ничего от него не осталось. Бесчувственный, чужой самому себе, он был лишь какой-то пустой оболочкой, подобием человека. Выходя, он равнодушно взглянул на сестру. В коридоре его встретил Штайнбреннер и конвоир.
«Больше 3 часов мы прождали тебя», — прошипел Штайнбреннер. «Это я тебе еще не раз припомню. Можешь не сомневаться».
«Я и так не сомневаюсь, Штайнбреннер. Верю в тебя». Штайнбреннер облизнул губы.
«Ты, вероятно, знаешь, что обязан называть меня герр Вахтмайстер. Думаю, что знаешь, не так ли? Ну ничего, продолжай называть меня Штайнбреннер. Говори мне ты, пожалуйста, но ты у меня наплачешься, неделями будешь плакать, дорогой мой, и не просто, а кровавыми слезами. Ведь спешить нам с тобой некуда».
Они двинулись вниз по широкой лестнице. Штайнер шел между 2 конвоирами. Был мягкий вечер, и доходящие до пола окна в овальной изогнутой наружной стене стояли открытыми настежь. Сквозь запах бензина угадывалось приближение весны.
«У меня с тобой бесконечно много времени впереди», — медленно и довольно заявил Штайнбреннер. «Вся твоя жизнь, мой красавчик. И наши фамилии так здорово подходят одна к другой. Штайнер и Штайнбреннер».
Непереводимая игра слов. Штайн по-немецки — камень. Штайнбреннер — тот, кто сжигает камни.
«Посмотрим, что еще из этого получится».
Штайнер задумчиво кивнул косо
врезанное, распахнутое окно увеличивалось, приближалось. Вот оно уже совсем близко. Он толкнул Штайнбреннера к окну, прыгнул на него, через него, и вместе с ним рухнул в пустоту.
«Деньги можете без колебаний взять себе», — сказал Марил, подавленный и разбитый. «Он оставил их мне именно для вас. Приказал передать их вам, если не вернется».
Керн отрицательно покачал головой. Он только что прибыл в грязной и потрепанной одежде и теперь сидел с Марилом в катакомбе. В Дижоне шофер автопоезда взял его помощником и довез до Парижа.
«Он вернется», — сказал он. «Штайнер вернется».
«Он не вернется»,
— резко ответил Марил.
«Господи, и без того тошно, а вы тут со своим вернется, вернется, не вернется он, вот, читайте».
Он достал из кармана смятую телеграмму и швырнул ее на стол. Керн разгладил бумажку. Телеграмма была отправлена из Берлина и адресована хозяйке Вердена. «Сердечно поздравляю с днем рождения. Отто», — прочитал Керн и недоуменно посмотрел на Марила. «Что это значит?»
«Это значит, что его арестовали. Мы с ним так договорились. Телеграмму должен был отправить один из его друзей. Другого нельзя было ожидать. Я его предупреждал. Да возьмите же, наконец, эти грязные бумажонки!»
Он пододвинул Керну деньги.
«Здесь 2240 франков», — заявил Марил. «А вот еще кое-что».
Он достал бумажник и извлек из него две маленькие книжечки.
«Билеты из Бордо в Мексику. Для вас и Рут. Поедете на Такоме. Португальское грузовое судно. Отплытие 18 числа. Я вручаю вам деньги, оставшиеся после покупки билетов. Виза уже получена и находится в Комитете помощи беженцам».
Ничего не понимая, Керн уставился на билеты. Но начал было он...
«Никаких «но» с досадой прервал его Марил. «Давайте-ка без шуток, Керн. Все это и так стоило огромных трудов. В слепой случай 3 дня назад комитет получил от мексиканского правительства разрешение отправить в Мексику 150 эмигрантов. Единственное условие — оплата проезда за свой счет. Это одно из чудес, которые происходят время от времени. Примчался классман, и мы тут же купили вам билеты. Малейшее промедление, и все места были бы расхватаны. Благо, у нас были деньги. Ну и...»
Он осекся.
«Ивонна, принесите мне рюмку вишневки», —
обратился он к толстой кельнерше из Эльзаса. Ивонна кивнула и, покачивая бедрами, заковыляла к кухне.
«Принесите 2!» — крикнул Марил вдогонку.
Ивонна обернулась. «Я бы и так принесла 2, месье Марил», — сказала она.
«Ладно, хоть одна понятливая душа».
Марил снова обернулся к Керну.
«Ну что, понял, наконец?» — спросил он. «Все это немного неожиданно, согласен. Если вы предъявите в префектуре билет и мексиканскую визу, вам разрешат проживать во Франции до дня отправления судна, даже если вы въехали сюда нелегально. Комитету беженцев удалось выторговать эту уступку. Пойдите туда хоть завтра утром. Другой возможности выбраться из всего этого дерьма у вас нет».
«Да. При первом переходе границы — месяц тюрьмы, при втором — полгода». «Полгода. Именно столько. А ведь раньше или позже все равно попадешься. Уж это как пить дать». Марил поднял глаза. Ивонна поставила на столик поднос. На нем была обыкновенная рюмка и чайный стакан, доверху наполненный вишневой водкой. «Это для вас», — ухмыльнулась Ивонна, указывая большим пальцем на стакан. «За те же деньги».
«Благодарю вас. Вы разумный ребенок. Будет очень жаль, если замужество превратит вас в сварливую ксантипу или в добропорядочную великомученицу. Прозит!»
Марил выпил одним духом полстакана.
«Прозит, Керн!» — повторил он. «Почему вы не пьете?»
Он поставил свой стакан на стол и в первый раз посмотрел Керну прямо в глаза.
«Этого еще не хватало. Чего доброго реветь начнете? Послушайте-ка, вы мужчина. Неужто вам не знакомы приличия?»
«Я не реву», — ответил Керн. «А если бы и ревел, так черт с ним. Все время только об одном и думал. Вернусь, мол, и встречу Штайнера. А вы мне суете эти деньги да билеты, и я спасен только потому, что он погиб. Какая же это гадость! Неужели вы не понимаете меня?»
«Нет, не понимаю. Вы несете сентиментальную чушь, и разбираться в ней не стоит. А теперь выпейте-ка это. Выпейте так, ну так, как выпил бы он. И вообще, к черту вас! Вы что думаете, у меня не стоит ком в горле?»
«Да, конечно». Керн выпил свою рюмку. «Хорошо, возьму себя в руки», — сказал он. «Есть у вас сигарета, Марил?»
«Есть, вот».
Керн сделал глубокую затяжку. Внезапно в полумраке катакомбы он увидел лицо Штайнера. Чуть ироническое, освещенное мерцающим пламенем свечи, так же, как тогда в венской тюрьме, с тех пор прошла вечность. И ему почудился знакомый голос, низкий и спокойный.
«Ну как, малыш?»
«Да ничего, Штайнер. Со мной все в порядке», — мысленно ответил он. «Рут уже знает?» — спросил он затем.
«Да».
«Где она?»
«Не знаю. Вероятно, в комитете беженцев. Она ведь не ждала вас сегодня».
«Я и сам не знал точно, когда прибуду. А работать в Мексике можно?»
«Можно. Какая там работа, не знаю. Но вы получите право на проживание и на труд. Это гарантированно».
«Я не знаю ни слова по-испански», — сказал Керн. «Или там говорят по-португальски?»
«По-испански. Ничего не поделаешь. Придется научиться».
Керн кивнул. Марил подался вперед.
«Керн!»
— произнес он неожиданно изменившимся голосом.
«Я понимаю, все это непросто. Но говорю вам, уезжайте. Не раздумывайте, уезжайте немедленно, убирайтесь из Европы. Одному дьяволу известно, какая здесь заварится каша. А такой случай вряд ли представится еще раз. Да и денег таких вам никогда больше не видать. Уезжайте, дети. Вот и все».
Он допил свой стакан. «Вы едете с нами?» — спросил Керн.
«Нет».
«Разве этих денег не хватит на троих? К тому же у нас есть еще немного».
«Дело не в этом. Я остаюсь здесь. Не могу объяснить, почему, но остаюсь, и точка. А там будь что будет. Объяснить это действительно нелегко. Просто иногда человек знает, что может поступить только так и не иначе».
«Понимаю», — проговорил Керн.
«Вот идет Рут», — сказал Марил. «И точно так же, как я обязательно должен остаться здесь, вы обязательно должны уехать. Это вы тоже понимаете?»
«Да, Марил».
«Ну и слава богу».
На мгновение Рут замерла в дверях, затем бросилась к Керну. «Когда ты приехал?» «Полчаса назад». Рут высвободилась из объятия, и бесконечного, и более короткого, чем удар сердца. «Ты все знаешь?»
«Да, Марил мне сказал».
Керн оглянулся. Марил исчез.
«А ты знаешь, что?» — нерешительно спросил Рут.
«Да, знаю остальное. Не будем сейчас говорить об этом. Давай выберемся отсюда. Пойдем на улицу, на воздух. Я хочу уйти. Пойдем на улицу».
«Пойдем».
Они шли по Елисейским полям. В предвечернем зеленом, как яблоко, небе висел бледный полумесяц. Воздух был серебристо-прозрачен и мягок. Террасы кафе кишели посетителями. Некоторое время они шли молча.
«А ты, собственно, представляешь себе, где находится Мексика?» — заговорил Керн. Рут отрицательно покачала головой. «Не очень точно, хотя теперь я не знаю, где находится даже Германия».
Керн внимательно посмотрел на нее, потом взял ее под руку.
«Рут, надо купить грамматику и учиться говорить по-испански». «Я уже купил ее позавчера у букиниста. Антикварное издание».
«Вот как антикварное», — Керн улыбнулся.
«Ничего, Рут, мы с тобой не пропадем, верно?»
Она кивнула.
«Во всяком случае, увидим кусочек мира. Живя в Германии, мы бы не имели такой возможности».
Она снова кивнула. Они проходили мимо Ронпуэн. На деревьях пробивалась первая молодая зелень. В лучах ранних фонарей она походила на мерцающие огни святого Эльма, которые словно вырывались из-под земли и взбегали вверх по стволам и ветвям каштанов. Земля в скверах была перекопана, ее пряный аромат смешивался с запахом бензина и масла, плывшего над широкой улицей. Кое-где на клумбах уже цвели нарциссы. Сумерки оттеняли белизну цветов. Настал час закрытия магазинов. Движение было настолько оживленным, что они с трудом продвигались вперед. Керн посмотрел на Рут. «Как много людей на свете», — сказал он. «Да», — ответила она. «Страшно много».